Глава 18. Сюрпризы на день рождения. На следующий день Гарри рассказал о задании, полученном им от Дамблдора, Рону и Гермионе. Правда, по отдельности, поскольку Гермиона все еще соглашалась терпеть присутствие Рона только на срок, какой требовался, чтобы смерить его презрительным взглядом. Рон был уверен, что никаких сложностей со Слизнортом у Гарри, скорее всего, не возникнет. «Он же тебя любит», — говорил Рон за завтраком, помахивая вилкой с куском яичницы. «Разве он может тебе в чем-нибудь отказать? Только не своему маленькому принцу зельеварения. Ну и просто задержись сегодня после урока и задай свой вопрос». Гермиона, однако, придерживалась менее радужных взглядов. Если даже Дамблдор не сумел вытянуть из него правду о том, что произошло на самом деле, значит, Слизнорт решил ее утаить, — негромко сказала она, стоя во время перемены с Гарри посреди пустынного заснеженного двора школы. — Крестражи, крестражи! Ни разу о них не слышала. — Не слышала? Гарри почувствовал разочарование. Он надеялся, что Гермиона поможет ему выяснить, что представляют собой эти крестражи. — Наверное, тут какая-то особенно темная магия, иначе зачем бы они понадобились Волан-де-Морту? Думаю, добыть эти сведения — дело совсем непростое, Гарри. Будь осторожнее, когда станешь разговаривать со Слизнортом как следует, продумай стратегию.
Рон считает, что мне нужно просто остаться после урока зельеварения.
А, ну раз Бон-Бон так считает, последуй его совету, — мгновенно ощетинившись, сказала Гермиона. И в конце концов, разве Бон-Бон когда-нибудь ошибался?
Гермиона,
может, ты все-таки... Нет!
Гневно ответила она и стремительно удалилась, оставив Гарри в одиночестве по колено в снегу. В последнее время Гарри и без того чувствовал себя на уроках зельеварения неуютно, тем более что ему, Рону и Гермионе приходилось сидеть бок о бок. А сегодня она перетащила свой котел на другой конец стола, поближе к Эрни, а Гарри с Роном просто не замечала.
— Ну, а ты чем провинился?
— шепотом спросил Рон. Но прежде чем Гарри успел ответить, в класс вошел Слизнорт и призвал всех к тишине.
— Садитесь, садитесь, прошу вас. И побыстрее, сегодня у нас много работы. Третий закон Гол-Полотта. Кто может сказать мне? Ну, разумеется, мисс Гермиона.
Гермиона со страшной скоростью затараторила.
Третий закон Гол-Полотта гласит, что противоядие от составного зелья не сводится к набору противоядий для отдельных его компонентов.
— Точно! — просиял Слизнорт. — 10 очков Гриффиндора. Итак, если мы примем третий закон Гол-Полотта за истину...
Принять третий закон Гол-Полотта за истину Гарри пришлось, поверив Слизнорту на слово, поскольку в самом законе он ровным счетом ничего не понял. Да и никто, кроме Гермионы, не уяснил, похоже, дальнейших слов Слизнорта.
То отсюда следует, что при условии правильно проведенной идентификации ингредиентов зелья с помощью чароискателя Эскорпина, первая наша задача состоит не в относительно простом выборе противоядий для этих ингредиентов, а в поиске той добавочной составляющей, которая алхимическим путем преобразует эти элементы.
Рон, полуоткрыв рот, сидел рядом с Гарри и машинально теребил свой новенький расширенный курс зельеварения. Он никак не мог привыкнуть к тому, что ему больше не приходится рассчитывать на помощь Гермионы, которая вытаскивала его из неприятностей всякий раз, когда он переставал понимать смысл происходящего.
— Итак, — закончил Слизнорт, — каждый из вас должен взять с моего стола по флакону и до конца урока изготовить противоядие от того, что в этом флаконе находится. Удачи вам и не забывайте о защитных перчатках!
Прежде чем класс сообразил, что надо поторапливаться, Гермиона спрыгнула со своего табурета и проделала половину пути до учительского стола. А к тому времени, когда Гарри, Рон и Эрни вернулись по местам, успела вылить содержимое флакона в котел и уже разводила под ним огонь. «Просто безобразие, Гарри, что сегодня принц ничем тебе помочь не сможет», — весело сказала она, распрямляясь.
«Тут необходимо понимание основных принципов. Ни тебе простых путей, ни жульничества».
Гарри с досадой откупорил ярко-зеленое зелье, взятое со стола Слизнорта. Вылил его в котел, запалил огонь. О том, что делать дальше, он не имел даже отдаленного представления. Он взглянул на Рона. Тот успел уже повторить все, что проделал Гарри, и теперь стоял с довольно бестолковым видом.
— Ты уверен, что у принца нет никаких подсказок?
— шепотом спросил Рон у Гарри. Гарри вытащил свой верный расширенный курс, открыл его на главе «Противоядие». Третий закон Галполотта, слово в слово совпадающий с тем, что процитировала Гермиона, здесь имелся. Но принц не оставил ни одной записи, которая могла бы растолковать его значение. По-видимому, принцу, как и Гермионе, понять этот закон не составило никакого труда.
«Пусто!» — мрачно сообщил Гарри.
Гермиона уже с энтузиазмом махала над котлом волшебной палочкой. К сожалению, повторить ее заклинание ни Гарри, ни Рон не могли. Она до того уже навострилась в невербальных заклинаниях, что ей совсем не нужно было произносить их вслух. Вот правда, Эрни Макмиллан пробормотал, обращаясь к своему котлу. «Спесилиас, ревелио!» Прозвучало это впечатляюще. И Гарри с Роном поспешили сделать то же самое. Гарри понадобилось всего 5 минут, чтобы понять. Его репутация лучшего на курсе мастера зельеварения рушится прямо на глазах. Слизнорд, совершавший первый обход подземной классной комнаты, с надеждой заглянул в его котел, намереваясь издать по обыкновению восторженное восклицание, но тут же поспешно отпрянул, закашлявшись, от ударившего ему в нос запаха тухлых яиц. На лице Гермионы застыло довольное выражение. Превосходство над ней, которое Гарри демонстрировал на каждом уроке зельеварения, давно уже выводило ее из себя. Теперь она разливала загадочным образом разделенные ею ингредиенты своей отравы по 10 хрустальным флакончикам. Чтобы не видеть этой досадной картины, Гарри уткнулся в учебник «Принцип полукровки» и с остервенением перелистнул несколько страниц. И вот оно, написанное поперек длинного перечня противоядий. «Просто суй им в глотки безуар!» Секунду Гарри смотрел на эти слова. Что-то он слышал однажды о безуаровом камне, правда, давно уже. Не Снегли упоминал о нем на самом первом уроке зельеварения? Безуар — это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. Проблемы Галполотта это, конечно, не решало. Да и будь их преподавателем по-прежнему Снег, Гарри на дальнейшее ни за что бы не отважился. Но сейчас необходимы были отчаянные меры. Он поспешил к шкафу, в котором хранились ингредиенты, и начал рыться в нем, разгребая рога единорога и клубки сушеных трав, пока не нашел у самой стенки картонную коробочку с надписью «Безуары». Гарри открыл ее как раз в тот миг, когда Слизнорд произнес.
«Внимание, осталось 2 минуты».
В коробочке лежало с полдюжины сморщенных коричневых комочков, похожих скорее на высушенные козлиные почки, чем на настоящие камни. Схватив один, Гарри сунул коробку в шкаф и торопливо вернулся к своему котлу.
«Время! Стоп!» — весело воскликнул Слизнорд. «Нотис, посмотрим, что у вас получилось. Блейз, чем вы меня порадуете?»
Слизнорд медленно обходил класс, осматривая различные противоядия. С заданием никто до конца так и не справился. Правда, Гермиона не оставляла попыток втиснуть в свой пузырек еще какие-то ингредиенты, прежде чем Слизнорд подойдет к ней. Рон сдался окончательно и только старался не вдыхать поднимавшийся над его котлом гнилостный пар. Гарри стоял, ожидая, зажав в потной ладони безуар. Их стол оказался у Слизнорда последним. Он принюхался к зелью Эрни и, состроив гримасу, повернулся к Рону. У котла Рона он и вовсе задерживаться не стал, поспешно отскочил от него, едва сдержав рвотный позыв.
— Ну, с Гарри, что можете показать мне вы?
Гарри выставил перед собой ладонь с лежащим на ней безуаром. Слизнорд разглядывал камень полных 10 секунд. Гарри на миг показалось, что он сейчас раскричится. Но Слизнорд лишь откинул голову назад и захохотал.
— Ну и нахал же вы, юноша!
Он поднял безуар повыше, чтобы весь класс мог его видеть.
— А, вы совершенное подобие вашей матушки. Что ж, тут вас винить не в чем. Безуар, безусловно, служит противоядием от всех этих зелий.
Гермиона, потная, с сажей на носу, побагровела. Ее наполовину готовое снадобье, содержавшее 52 составных части, включая и клок ее собственных волос, слегка побулькивала за спиной Слизнорта, который смотрел только на Гарри.
— И ты прям
Так вот сам до Бизара и додумался, а, Гарри? — сквозь стиснутые зубы спросила она.
— Для этого нужна душа истинного зельедельца, —
не дав Гарри ответить, радостно объявил Слизнорд.
— Такой же была его матушка. Лили обладала интуитивным чутьем на зельеварение, которое Гарри, несомненно, от нее унаследовал. — Да, Гарри, да, если у вас под рукой имеется безуар, это решает проблему. Хотя, поскольку он не помогает от всего на свете, да и встречается довольно редко, умение составлять противоядие вам все же не повредит.
Единственным в классе, кто выглядел еще более обозленным, чем Гермиона, был Малфой. Он, как с удовольствием ответил Гарри, ухитрился чем-то облиться, и вид теперь имел такой, точно на него стошнило кошку. Но прежде чем хоть один из них успел возмутиться, что Гарри вновь попал в первые ученики, не ударив для этого пальцем о палец, прозвенел звонок.
— Урок окончен, — сказал Слизнорд. — Да, и еще 10 очков Гриффиндору за чистой воды нахальство.
И он, продолжая посмеиваться, в перевалку направился к своему столу. Гарри медлил, с редкой для него неторопливостью собирая принадлежности в сумку. Ни Рон, ни Гермиона, уходя, не пожелали ему удачи. Оба выглядели раздосадованными. В конце концов, в классе остались только он и Слизнорд.
— Ну же, Гарри, вы опоздаете на следующий урок, — благодушно сказал Слизнорд, защелкивая золотые застежки портфеля из драконовой кожи.
— Сэр, я хотел спросить вас кое о чем, — начал Гарри, невольно напомнив себе самому Волан-де-Морта.
— Так спрашивайте, дорогой мой мальчик, спрашивайте.
— Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крест-стражах? Слизнорд замер. Округлое лицо его словно бы ссохлось. Он облизал губы и хрипло переспросил.
— Что вы сказали?
— Я спросил, известно ли вам что-нибудь о крест-стражах, сэр. Понимаете?
— Это вас Дамблдор подослал, — прошептал Слизнорд.
Голос его полностью изменился. Никакого благодушия в нем больше не осталось, только потрясение и ужас. Он порылся в нагрудном кармане, вытащил носовой платок, промокнул покрывшийся испаренный лоб.
— Дамблдор показывал вам те воспоминания, — сказал Слизнорд. — Ну, показывал?
— Да, — ответил Гарри, мгновенно решивший, что сейчас лучше не лгать.
— Да, разумеется,
— негромко повторил Слизнорд, все еще вытирая побелевшее лицо.
— Разумеется. — Что ж, если вы видели их, Гарри, то... должны знать, что о крест-стражах мне ничего, ничего, — с силой подхватил он, — неизвестно.
Схватив портфель и сунув в карман платок, Слизнорд засеменил к ведущим из подземелья дверям. — Сэр! — в отчаянии окликнул его Гарри. — Я просто думал, что вы можете помнить чуть больше.
— Думали?
— отозвался Слизнорд.
— Ну, значит, вы ошиблись. — Ошиблись!
Он проревел это слово, и прежде чем Гарри успел сказать что-либо еще, захлопнул за собой дверь класса. Ни Рон, ни Гермиона, которым Гарри пересказал этот столь неудачно сложившийся разговор, нисколько ему не посочувствовали. Гермиона все еще кипела из-за не стоившего Гарри никаких трудов триумфа. Рон же был возмущен тем, что Гарри ничего не сказал ему о Безуаре. «Да ведь если бы мы оба это проделали, получилась бы полная глупость», — огрызнулся Гарри. Надо же мне было как-то подмазаться к нему, чтобы спросить потом о Волан-де-Морте. И пора бы уже научиться держать себя в руках!» Сердито воскликнул он, увидев, как поморщился Рон при упоминании зловещего имени. Разозленный неудачей и тем, как отнеслись к ней друзья, Гарри провел следующие несколько дней в размышлениях о том, что ему теперь делать со Слизнортом. И решил, пусть профессор считает до поры до времени, будто о крест-стражах Гарри забыл. Нужно внушить Слизнорту ощущение безопасности, а потом опять перейти в наступление. Слизнорт, не слыша больше от Гарри никаких вопросов, снова стал относиться к нему с прежней любовью и, судя по всему, выбросил неприятную тему из головы. Гарри ожидал приглашения на одну из его вечеринок, решив на этот раз пойти туда, даже если придется перенести тренировку по квиддичу. Увы, приглашение не последовало. Гарри расспросил Гермиону и Джинни, ни та, ни другая приглашения тоже не получали, да и никто иной, насколько им было известно. Гарри оставалось только гадать, Означает ли это, что Слизнорт вовсе не так забывчив, как кажется, что он просто-напросто решил не давать Гарри лишней возможности лезть к нему с вопросами? Тем временем выяснилось, что библиотека Хогвартса впервые на памяти Гермионы подвела ее. Гермиону это потрясло настолько, что она даже перестала злиться на Гарри за его фокус с Безуаром.
«Ни одного объяснения насчет крестражи не нашла», — сказала она Гарри. «Ни одного! Я даже особую секцию обшарила. Заглянула в самые жуткие книги. Там такие кошмарные зелья описываются. И ничего!»
Вот только отыскала в предисловии к волхованию всех призлейшему.
«Послушай, что до крестража, наипорочнейшего из всех волховских измышлений, мы о нем ни говорить не станем, ни указаний никаких не дадим. Зачем тогда о нем упоминать?»
Она сердито захлопнула старинную книгу, и та завыла, как привидение.
«Да заткнись ты!»
— рявкнула Гермиона, засовывая ее обратно в сумку. Наступил февраль. Снег вокруг школы растаял, его сменила холодная, безотрадная сырость. Лиловато-серые тучи низко нависали над замком, непрекращающийся ледяной дождь покрыл лужайки скользкой грязью. В результате первый урок трансгрессии для шестикурсников, назначенный на субботнее утро, чтобы им не пришлось пропускать обычных занятий, решено было провести не под открытым небом, а в большом зале. Гарри и Гермиона, придя в зал, Рон явился в обществе лаванды, обнаружили, что столы из него исчезли. Дождь хлестал по высоким окнам, волшебный потолок смутно клубился над учениками, толпившимися перед деканами факультетов, профессорами МакГонагал, Снег, Флитвик, Стебль и низеньким волшебником, который как раз и был, сообразил Гарри, присланным из министерства инструктором трансгрессии. Инструктор отличался странной бесцветностью. Прозрачные ресницы, тонкие волосы. И казался таким легоньким, точно одного порыва ветра хватило бы, чтобы унести его куда подальше. Гарри подумал, не постоянное ли появление и исчезновение каким-то образом лишили его материальности. Или такая хрупкость — просто идеальное качество для всякого, кому нравится исчезать прямо на ваших глазах.
«С добрым утром!» — сказал министерский волшебник, когда все ученики собрались, а деканы призвали их соблюдать тишину. «Меня зовут Уилки Двукрест. Министерство прислало меня, чтобы я провел здесь следующие 12 недель в качестве инструктора трансгрессии. Надеюсь, за это время мне удастся подготовить вас к трансгрессионным испытаниям». «Малфой, потише и повнимательнее!» — рявкнула профессор МакГонагал.
Все оглянулись. Малфой залился тусклой краской и с разгневанным видом отскочил от Крэбба, с которым он, похоже, шепотом переругивался. Гарри бросил быстрый взгляд на Снегга. Тот тоже выглядел рассерженным, хотя, как сильно подозревал Гарри, не столь невоспитанностью Малфоя, сколько тем, что МакГонагал сделала выговор одному из его подопечных.
«После чего многие из вас будут к этим испытаниям готовы», — как ни в чем не бывало, продолжал Двукрест. «Вы, вероятно, знаете, что пользоваться трансгрессией в Хогвартсе невозможно. Чтобы дать вам попрактиковаться, директор школы снял соответствующее заклинание, но исключительно в пределах большого зала и только на один час. Помните, что заниматься трансгрессией вне этих стен вам не удастся, и что попытки такого рода будут весьма неразумными. А теперь прошу всех встать, так чтобы перед вами осталось 5 футов свободного пространства».
Началась толкотня. Ученики разделялись, налетали друг на друга и громко требовали, чтобы им очистили место. Деканы переходили от ученика к ученику, расставляя их по местам и прекращая споры.
«Куда ты, Гарри?»
— требовательно спросила Гермиона. Гарри не ответил. Он быстро прорезал толпу, миновал профессора Флитвика, который, визгливо покрикивая, пытался расставить нескольких когтевранцев. Каждый норовил оказаться впереди остальных. Профессора Стебль, старавшуюся построить пуффендуйцев, и, наконец, обогнул Эрни Макмиллана и замер позади всех за самой спиной Малфоя, воспользовавшегося всеобщей суматохой для того, чтобы возобновить спор с Крэбом. Тот с весьма строптивым видом стоял в футах в 5 от него.
«Не знаю я, сколько еще, понял?»
— крикнул ему Малфой, не заметив замершего позади них Гарри.
— Это займет больше времени, чем я думал.
Крэб открыл рот, но Малфой, по-видимому, догадался, что он хочет сказать.
— Слушай, Крэб, чем я занят, это вообще не твоего ума дело. Тебе с Гойлом следует просто исполнять приказ и стоять на страже.
— Когда я прошу друзей постоять на страже, то стараюсь объяснить им, Чем намерен заняться? — Достаточно громко для того, чтобы Малфой его услышал, — сказал Гарри. Малфой круто повернулся, рука его метнулась к волшебной палочке, но тут деканы грянули тихо, и наступила тишина. Малфой нехотя отвернулся.
— Благодарю вас, — сказал Двукрест. — Итак...
Он взмахнул волшебной палочкой. Тут же на полу перед каждым учеником появилось по старомодному деревянному обручу.
— Главное, о чем следует помнить при трансгрессии, — это 3Н, — сказал Двукрест. — Нацеленность, настойчивость, неспешность. Шаг первый. Сосредоточьте все ваши помыслы на нужной вам цели, — продолжал Двукрест. — В данном случае на внутренности вашего обруча. Прошу вас, сделайте это прямо сейчас.
Каждый поозирался тайком, проверяя, все ли его соседи глядят в середину обруча, после чего торопливо проделали то, что им велели. Гарри вперился взглядом в ограниченный его обручем кружок пыльного пола и постарался как мог изгнать из головы все прочие мысли. Задача оказалась решительно непосильной, поскольку он так и продолжал гадать, для каких это дел Малфою потребовались охранники.
«Шаг второй», — сказал Двукрест. «Соберите вашу настойчивость в кулак и направьте ее на то место, которое вы себе мысленно представили. И пусть стремление попасть в него разольется из вашего разума по всем клеточкам тела».
Гарри украдкой огляделся. Слева Эрни Макмиллан с напряжением уставился в середину своего обруча. Лицо у него покраснело. Казалось, будто он тужится, пытаясь снести яйцо величиной с квоффу. Гарри, подавив смешок, поспешил перевести взгляд на собственный обруч.
— Шаг третий! — воскликнул Двукрест. — Выполняется только по моей команде. Вы поворачиваетесь на месте, нащупывая путь в ничто, перемещаясь неспешно. Итак, по моей команде раз...
Гарри снова огляделся. На лицах многих учеников появился испуг. Большинство было явно смущено тем, что трансгрессировать их попросили так скоро.
— Два...
Гарри снова попытался сосредоточить все мысли на обруче. Он, правда, уже забыл, что обозначают эти 3Н.
«Три!»
Гарри закружился на месте, потерял равновесие и чуть не упал. По всему залу учеников начало мотать из стороны в сторону. Невилл так и вовсе уже лежал на спине. Эрни Макмиллан, напротив, совершив некое подобие пируэта, приземлился внутри своего обруча и пришел в полный восторг, но тут же заметил, что Дин Томас, глядя на него, помирает со смеху.
— Пустяки, пустяки! — сухо сказал Двукрест. Ничего другого он, похоже, и не ожидал. — Поправьте, пожалуйста, обручи и вернитесь на исходные позиции.
Вторая попытка оказалась не лучше первой. Третья — тоже. Кое-что интересное произошло лишь во время четвертой. Раздался мучительный вопль. Все в ужасе обернулись и увидели, что Сьюзен Боунс из Пуффендуя покачивается в центре своего обруча, между тем, как ее левая нога так и стоит, в футах в пяти сзади, на исходной позиции. Деканы бросились к Сьюзен, послышался громкий хлопок, в воздух взвился клуб лилового дыма, а когда дым рассеялся, все увидели рыдающую Сьюзен. Нога к ней вернулась, но выглядела Сьюзен до смерти перепуганной.
«Так называемый расщеп, или отделение тех или иных частей тела», — бесстрастно сообщил Уилки Двукрест. — Происходит при недостаточной настойчивости сознания. Вам следует оставаться неизменно нацеленными на нужное место и двигаться с неспешностью. Вот так.
Двукрест шагнул вперед, раскинул руки, изящно повернулся на месте и исчез в завихрениях своей мантии, тут же появившись у дальней стены зала.
— Помните о 3Н, — сказал он. — И попробуйте еще раз. Один, два... Три.
Однако и час спустя расщеп Сьюзен так и остался самым занимательным из всего урока. Двукреста это не обескуражило. Застегивая на горле мантию, он сказал:
«До встречи в следующую субботу, и не забывайте нацеленность, настойчивость, неспешность».
После чего взмахнул палочкой, убирая обручи, и в сопровождении профессора МакГонагал покинул большой зал. Шестикурсники загомонили все сразу и тоже двинулись к вестибюлю.
«Ну, как ты?» — спросил Рон, поспешивший присоединиться к Гарри. «Я вроде бы что-то почувствовал при последней попытке, такое покалывание в ногах».
Наверное, тебе просто кроссовки маловаты, Бон-Бон, — произнес голос за их спинами, и мимо, самодовольно ухмыляясь, проследовала Гермиона. — А я ничего не почувствовал, — словно не заметив ее, сказал Гарри. — Хотя меня сейчас не это волнует.
— Что значит «не это»? Разве ты не хочешь научиться трансгрессировать? — недоуменно спросил Рон.
— Вообще-то не так уж меня это и привлекает. Я предпочитаю летать, — ответил Гарри. Он оглянулся, пытаясь понять, где Малфой, а, выйдя в вестибюль, прибавил шагу. — Слушай, давай поторопимся. Мне нужно кое-что проверить.
Озадаченный Рон чуть ли не бегом последовал за Гарри в башню Гриффиндора. На пятом этаже их задержал Пивз. Он перекрыл дверь и объявил, что пропустит лишь тех, кто подпалит на себе штаны. Гарри с Роном попросту повернули назад и воспользовались одним из хорошо знакомых коротких путей. Через 5 минут оба уже миновали проем в портрете.
— Так скажешь ты мне, в чем дело, или не скажешь? — спросил немного запыхавшийся Рон.
— Пойдем, пойдем, — отозвался Гарри, пересекая гостиную и направляясь к лестнице, ведущей к спальням мальчиков. Как и надеялся Гарри, их спальня была пуста. Он открыл свой чемодан и начал рыться в нем. Рон нетерпеливо за ним наблюдал.
— Гарри!
— Малфой использует Крэбба и Гойла как сторожей. Он только что ругался из-за этого с Крэббом. И я хочу знать... — Ага.
Он нашел, что искал. Сложенный квадратом, чистый с виду кусок пергамента. Развернув его, Гарри стукнул по пергаменту волшебной палочкой.
— Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость, в отличие от Малфоя. На пергаменте сразу же появилась карта мародеров с подробным планом всех этажей, по которым двигались черные точки с именами обитателей замка. — Помоги найти Малфоя, — попросил Гарри. Он расстелил карту на своей кровати и вместе с Роном склонился над ней, отыскивая нужную точку.
— Вот, — примерно через минуту сказал Рон. — Он в общей гостиной Слизерина. А с ним Паркинсон, Забини, Крэб и Гойл.
Гарри, взглянув на карту, ощутил разочарование, однако почти мгновенно справился с ним.
— Ладно, с этого дня буду за ним присматривать, — решительно заявил он. — И как только увижу, что он где-то прячется, выставив в охранение Крэба и Гойла, тут же влезу в мантию-невидимку и выясню, чем он...
Гарри замолчал. Распространяя сильный запах горелого тряпья, в спальню вошел Невилл и тут же полез в свой чемодан за целыми брюками. Как не хотелось Гарри изловить Малфоя, в следующие 2 недели удача ни разу ему не улыбнулась. Он то и дело справлялся с картой, иногда, чтобы взглянуть на нее без нужды, заскакивал на переменах в туалет, но ни в каких подозрительных местах Малфоя ни разу не увидел. Он замечал Крэбба и Гойла в одиночку расхаживающих по замку. Теперь они делали это чаще обычного, временами подолгу простаивая в пустынных коридорах. Но Малфоя не только не было рядом с ними, его вообще невозможно было найти в замке, что и составляло самую большую загадку. Гарри подумывал, не покидает ли Малфой территорию замка, но совершенно не мог представить, как ему это удается, особенно при тех усиленных мерах безопасности, что были теперь приняты в Хогвартсе. Оставалось только предположить, что Малфой просто-напросто теряется из виду среди сотен ползающих по карте черных точек. А то, что прежде неразлучные Малфой, Крэб и Гойл разгуливают поодиночке, так это случается с людьми, когда они взрослеют. Рон с Гермионой, — сокрушенно думал Гарри, — живое тому доказательство. Близился март, а в погоде особых перемен не замечалось. Разве что она стала не только сырой, но и ветреной. К общей досаде во всех гостиных появилось извещение, что следующая вылазка в Хогсмид отменяется. Особенно разозлился Рон.
— Это же мой день рождения! — восклицал он. — Я так его ждал!
— Не такой уж сюрприз, — сказал Гарри. Особенно после того, что стряслось с Кэти. Из больницы святого Мунго она все еще не возвратилась. Больше того, ежедневный пророк сообщал о новых исчезновениях. Среди пропавших было и несколько родственников тех, кто учился в Хогвартсе.
— И все, чего нам осталось ждать, — это дурацкие уроки трансгрессии, — сварливо произнес Рон. — Веселенький получится день рождения.
Что касается трансгрессии, прошло уже 3 урока. А трудностей не убавилось, хотя число учеников, ухитрившихся расщепиться, и возросло. Многие начали терять веру в себя, проникаясь к Уилке Двукресту с его 3 «Н»
недобрыми чувствами. За ним уже закрепилось несколько прозвищ, самыми пристойными из которых были «Недотыкомка» и «Навозная башка».
«С днем рождения, Рон!» — сказал Гарри, когда Симус и Дин, шумно покинувшие спальню, направляясь на завтрак, разбудили их в первый день марта. «Держи подарок!» И он забросил на кровать Рона сверток, присоединившийся к горке других, доставленных, как сообразил Гарри, ночью домовыми эльфами.
«Здорово!»
— сонно откликнулся Рон. Пока он надрывал оберточную бумагу, Гарри выбрался из постели, открыл чемодан и принялся копаться в нем в поисках карты мародеров, которую прятал туда после каждого использования. Он перерыл половину чемодана, прежде чем нашел ее под перекрученными носками, в одном из которых так и лежал пузырек с зельем удачи Феликс Фелицис.
«Вот она!»
— пробормотал Гарри и, вернувшись с картой в постель, пристукнул по ней палочкой и негромко, чтобы не услышал Невилл, как раз проходивший мимо изножия его кровати, сказал: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость».
«Отлично!»
— восторженно воскликнул Рон, взмахнув парой подаренных Гарри вратарских перчаток. «Да чего там?» — рассеянно ответил Гарри, оглядывая спальню Слизерина, в которой стояла кровать Малфоя. «Ишь ты! А в постель-то его нет!» Рон не ответил. Он был слишком занят, разворачивал подарки, время от времени радостно вскрикивая.
«Богатый в этом году улов!» — объявил он, поднимая повыше золотые часы с вырезанными по их ободу странными символами и с крошечными движущимися звездами вместо стрелок. — Смотри, что подарили мне мам с папой. Ух ты! А через год меня еще и совершеннолетие ждет!
— Блеск! — пробормотал Гарри, бросая быстрый взгляд на часы и снова утыкаясь в карту. — Где же Малфой? За слизеринским столом в большом зале его среди завтракающих однокурсников нет. Поблизости от Снега, сидящего у себя в кабинете, тоже. Ни в туалетах, ни в больничном крыле.
«Хочешь?»
— невнятно осведомился Рон, протягивая ему коробку шоколадных котелков.
«Нет, спасибо», — отрываясь от карты, ответил Гарри. «Знаешь, Малфой опять исчез».
«Куда это он запропастился?» Засовывая в рот второй шоколадный котелок, Рон выбрался из постели, чтобы одеться.
«Слушай, если ты не поторопишься, придется заниматься трансгрессией на пустой желудок. Хотя, может, так оно и легче будет».
Рон задумчиво глянул на коробку с конфетами, пожал плечами и отправил в рот третью. Гарри стукнул по карте волшебной палочкой, пробормотал: «Славная вышла шалость», хотя это и было неправдой, и, напряженно размышляя, начал одеваться. Какое-то объяснение периодических исчезновений Малфоя наверняка есть. Просто ему никак не удается до этого объяснения додуматься. Лучший способ все выяснить — проследить за Малфоем, но даже при наличии мантии-невидимки практичным его назвать нельзя. Уроки, тренировки по квиддичу, домашние задания, трансгрессия. Не мог он целыми днями таскаться за Малфоем по школе и надеяться, что его отсутствие останется незамеченным. «Готов?» — спросил он Рона. Гарри прошел уже половину пути до двери спальни, когда сообразил вдруг, что Рон не сдвинулся с места, но так и стоит, прислоняясь к столбику кровати, глядя на залитое дождем окно. Причем на лице Рона застыло странное, отсутствующее выражение. — Рон, завтракать!
— Я не голоден.
Гарри вытаращил глаза.
— Разве ты не сказал?
— Да ладно, ладно.
— Пойду, — вздохнул Рон.
— Но есть мне все равно не хочется. Гарри с подозрением оглядел его.
— Конечно. Ты ж только что полкоробки шоколадных котелков слопал.
— Не в этом дело. Рон снова вздохнул. — Ты не поймешь. — Что верно, то верно, все еще недоумевая, — сказал Гарри и повернулся к двери.
— Гарри!
— вдруг окликнул его Рон.
— Что?
— Гарри, я этого не вынесу.
— Чего не вынесешь?
Гарри понемногу охватывала настоящая тревога. Рон побледнел и вообще выглядел так, словно его того и гляди стошнит.
— Я все время думаю о ней,
— хрипло сообщил Рон. Гарри разинул рот. Вот уж чего он не ожидал, да и слышать определенно не хотел. Разумеется, они друзья, но если Рон начнет называть Лаванду «Лав-Лав», придется его осадить.
— А почему тебе это мешает позавтракать?
— полюбопытствовал Гарри, стараясь придать происходящему хотя бы оттенок разумности.
— Я думаю, она даже не догадывается о моем существовании,
— сказал Рон, в отчаянии взмахнув рукой. — Еще как догадывается, — ответил окончательно сбитый с толку Гарри. — Вы же с ней все время обнимаетесь, разве нет? Рон заморгал.
— О ком ты говоришь?
— А ты-то о ком говоришь? — допытывался Гарри, все острее ощущая, что разговор их утрачивает даже подобие осмысленности.
— О Рамильде Вейн,
— негромко ответил Рон, и все лицо его осветилось, точно озаренное солнцем. Они смотрели друг на друга почти целую минуту, прежде чем Гарри произнес. — Это шутка такая, да? Ты шутишь?
— Я думаю, Гарри, по-моему, я люблю ее,
— сдавленным голосом ответил Рон.
— Ладно.
Гарри подошел к Рону, чтобы получше вглядеться в его остекленевшие глаза и мертвенно-бледное лицо.
— Ладно, повтори это еще раз, только лицо сделай серьезное. — Я люблю ее.
Чуть слышно повторил Рон.
— Ты видел, какие у нее волосы? Черные, блестящие, шелковые. А глаза? Эти большие темные глаза. И ее... —
Все это очень смешно и так далее, — нетерпеливо сказал Гарри. — Однако кончай шутить, хорошо? Он повернулся, собираясь покинуть спальню, и даже успел сделать два шага к двери, когда получил сокрушительный удар в правое ухо. Он пошатнулся, оглянулся назад. Рон опять заносил кулак. Лицо его кривилось от гнева. Миг, и он двинет Гарри еще раз. Реакция Гарри была инстинктивной. Его волшебная палочка выпорхнула из кармана. В голове словно само собой возникло заклинание. «Левикорпус!» Рон завопил, его ступни мгновенно взлетели вверх, и он беспомощно замер в воздухе вниз головой со свисающей по сторонам от нее мантией.
«За что?» — взревел Гарри. «Ты оскорбил ее, Гарри!» «Ты сказал, что все это смешно!»
— закричал Рон. По мере того, как кровь приливала к голове, лицо его приобретало багровый оттенок.
«С ума сойти!» — буркнул Гарри.
«Да что на тебя?» Но тут на глаза ему попалась лежащая на кровати Рона открытая коробка. И истина обрушилась на Гарри с силой притопнувшей ноги тролля. «Откуда взялись шоколадные котелки?»
«Мне их на день рождения подарили!»
— гаркнул Рон, медленно вращаясь в попытках освободиться. — Я и тебе одну предлагал, помнишь? — Ты подобрал коробку с пола, так?
— Ну и что? Она просто с кровати свалилась. Отпусти меня!
— Она не свалилась с кровати, понял, тупица? Это мои конфеты. Я выложил их из чемодана, когда искал карту мародеров. Мне их Рамильда Вейн на Рождество подарила, и они пропитаны приворотным зельем. Однако до сознания Рона дошло, похоже, только одно слово.
— Рамильда?
— повторил он.
— Ты сказал Рамильда? Гарри, так ты с ней знаком. Ты можешь меня представить.
Гарри смотрел на болтающегося в воздухе Рона, лицо которого озаряла великая надежда, и боролся с желанием расхохотаться. Какой-то части его, ближайшей к гудящему уху, очень нравилась мысль отпустить Рона и посмотреть, как тот будет ошалело носиться по школе, пока не кончится действие любовного напитка. Но, с другой стороны, они как-никак друзья. Рон, когда набросился на него, был не в себе, и Гарри считал, что, позволив другу объявить всей школе о своей вечной любви к Рамильде Вейн, он вполне заслужил бы еще одну оплеуху. — Хорошо, я тебя представлю, — лихорадочно соображая, пообещал он. — Сейчас я спущу тебя вниз. Идет? Он позволил Рону брякнуться на пол. Ухо все-таки болело и сильно. Но тот, улыбаясь, мигом поднялся на ноги. — Она придет сегодня в кабинет Слизнорта, — уверенно сообщил Гарри, первым шагнув к двери.
— А зачем?
— нагоняя его, обеспокоенно спросил Рон.
— Ну, она берет у него дополнительные уроки,
— наобум ответил Гарри.
— Так может попросить, чтобы он их нам обоим давал?
— с жаром воскликнул Рон.
— Роскошная мысль,
— согласился Гарри. У дыры в портрете их поджидала лаванда. Этого осложнения Гарри не предугадал.
— Опаздываешь, Бон-Бон.
Она надула губки.
— Я принесла тебе подарок на...
— Отвали! — досадливо ответил Рон. — Гарри хочет познакомить меня с Рамильдой Вейн.
И, не сказав больше ни слова, полез в портрет. Гарри попытался придать лицу извиняющееся выражение, но, по-видимому, оно получилось ехидным. Когда полная дама закрывала за ними проход, лаванда выглядела еще более обиженной. Гарри немного тревожила мысль, что Слизнорт сидит сейчас за завтраком. Однако едва он стукнул в дверь, как профессор открыл ее, с еще затуманенными сном глазами, в зеленом бархатном халате и подобранном в тон ему ночном колпаке.
— Гарри, — пробормотал он, — какой ранний визит. А по субботам я обыкновенно сплю допоздна.
— Простите, что побеспокоил, профессор, — почти шепотом сказал Гарри. Рон между тем привстал на цыпочки, стараясь заглянуть в кабинет Слизнорта. — Но мой друг Рон по ошибке проглотил любовный напиток. Пожалуйста, не могли бы вы приготовить для него противоядие? Я бы отвел его к мадам Помфри, но никаких средств от того, чем торгуют во всевозможных волшебных вредилках близнецов Уизли, в школе, скорее всего, нет. И, ну, вы понимаете, неприятные вопросы.
— Я думаю, Гарри, вы с вашим знанием зелий могли бы и сами приготовить для друга лекарство. Разве не так? — спросил Слизнорт.
Промямлил Гарри. Рон мешал ему думать, подпихивая локтем в ребра и проталкивая в кабинет. — Видите ли, сэр, противоядие от приворотного зелья я еще никогда не готовил. А пока я с ним управлюсь, Рон может наделать больших глупостей.
К счастью, Рон выбрал именно этот момент, чтобы простонать.
— Ее не видно, Гарри! Он ее прячет!
— А срок годности у этого зелья не вышел? — поинтересовался Слизнорт, глядя теперь на Рона с профессиональным интересом. — Знаете, чем дольше их хранишь, тем крепче они становятся.
— Это многое объяснило бы, — пропыхтел Гарри, которому приходилось уже бороться с Роном, чтобы тот не сбил Слизнорта с ног. И на всякий случай прибавил. — У него сегодня день рождения, профессор.
— О, замечательно. Нотись тогда входите, входите, — смилостивился Слизнорт. — Если в моем сквояже отыщется все необходимое, приготовить противоядие не составит никакого труда.
Рон ворвался в жарко натопленный, переполненный мебелью кабинет Слизнорта, споткнулся об украшенную кисточками скамейку для ног, обхватил Гарри за шею, чтобы удержать равновесие, и пролепетал.
— Она не видела этого, нет?
Она еще не пришла. — ответил Гарри, наблюдая за тем, как профессор, открыв саквояж со снадобьями, всыпает по щепотке того и сего в хрустальный флакончик.
— Вот и хорошо! — пылко промолвил Рон. — Как я выгляжу?
— Очень красиво! — ласково сказал Слизнорт, вручая Рону стакан с прозрачной жидкостью. — А теперь выпейте. Это средство тонизирует нервы. Оно поможет вам сохранить спокойствие при ее появлении.
— Отлично!
— нетерпеливо пробормотал Рон и залпом проглотил противоядие. Гарри и Слизнорт наблюдали за ним. Мгновение Рон смотрел на них с лучезарной улыбкой. Затем медленно-медленно улыбка угасла, сменившись выражением крайнего ужаса.
— Ну что, опять в здравой памяти? — улыбнулся Гарри.
Слизнорт хихикнул.
— Огромное спасибо, профессор!
— Не о чем говорить, мой мальчик, не о чем говорить, — сказал Слизнорт, когда Рон с совершенно подавленным видом плюхнулся в кресло. — Все, что ему требуется, — это немного встряхнуться, — продолжал Слизнорт, уже суетясь у заставленного бутылками стола. — У меня есть сливочное пиво, вино, есть последняя бутылочка, выдержанной в дубовой бочке медовухи. Я хотел подарить ее на Рождество Дамблдору. Ну да ладно.
Слизнорт пожал плечами.
— Чего не имел, потому не горюешь. А почему бы нам не откупорить ее и не отметить день рождения мистера Уизли? Ничто так не умеряет муки несостоявшейся любви, как изысканное вино.
Он снова фыркнул. И Гарри тоже усмехнулся. Впервые со времени катастрофической попытки вытянуть из Слизнорта его подлинные воспоминания, Гарри оказался с ним почти наедине. Возможно, если удастся продержать профессора в благодушном настроении, если они как следует накачаются выдержанной в дубе медовухой...
— Ну, тес!
— произнес Слизнорт, вручая ему и Рону по бокалу медовухи, и поднял повыше свой собственный.
— За день вашего рождения, Ральф!
— Рон! — прошептал Гарри.
Но Рон, видимо, не услышав тоста, поднес бокал к губам и осушил его. Миновала всего секунда, один лишь удар сердца, а Гарри уже понял. Произошло что-то ужасное, хоть Слизнорт, судя по всему, этого не заметил.
— И пусть вам еще выпадет многое множество...
— Рон!
Рон уронил бокал. Наполовину привстал из кресла, но рухнул обратно. Руки и ноги его начали неукротимо подергиваться. На губах Рона выступила пена, глаза вылезли из орбит.
«Профессор», — взмолился Гарри, — «сделайте что-нибудь!»
Но Слизнарта, по-видимому, парализовал ужас. Рон дергался и давился, кожа его приобретала синюшный оттенок.
«А что?» — лепетал Слизнарт.
Гарри перескочил через низкий столик, метнулся к так и оставленному Слизнартом открытым саквояжу со снадобьями и принялся выкидывать оттуда баночки и мешочки, а за его спиной комнату наполняли жуткие звуки булькающего дыхания Рона. И, наконец, нашел, что искал. Сморщенный, похожий на почку, камушек, который Слизнорт забрал у него на уроке зельеварения. Он подлетел к Рону, с трудом разжал ему челюсти и засунул безуар в рот друга. Страшная дрожь пробила Рона, он с силой глотнул воздух, а затем тело его обмякло и застыло.